Сейчас нам нужно продолжать таинство брака, которое мы начали. Уже два занятия пытались его рассматривать. И вот в этом таинстве, как и во всех других таинствах, есть с нашей стороны обязанность быть готовым к нему. Поскольку это таинство, постольку в нем действует благодать. Если же действует благодать в таинстве, то значит мы должны быть готовыми, чтобы ее принять. Если же мы не готовы, то мы не только не сможем принять благодать в таинстве, а само таинство может обернуться нам в осуждение. И опять огонь, прикасаясь к нашей душе, которая остается бумагой грязной, воспалит эту бумагу, возгорится эта душа, сгорит. Не пламенем жизни возгорится, а пламенем вечной смерти, что очень страшно. Поэтому наивные представления о таинстве брака, что оно в любом случае, поскольку там священник произносит такие, такие, такие молитвы и просит у Бога того, того и этого, и всякого разного блага нам, сами тексты так красиво построены, так поэтично и романтично звучат, такие сравнения с семьями ветхозаветными там прекрасные, что кажется, что все это обязательно исполнится. Ну что же, священник разве какой-то такой суперчеловек, который что-то наговорил, и оно обязательно исполниться должно? Или священник разве как-то имеет власть над Богом, вне зависимости от того, какие мы, чтобы Бог навязал нам вот эту благодать, вот это земное счастье? То есть благодать, которая нам устроит в жизни что? Мы чего, в общем-то, ждем чаще всего от Бога? По-честному, если. Здесь на земле благ, да. Кто здоровье, кто счастье, кто экзамен успешно сдать, кому квартиру надо обменять. Кто говорит, вот у меня машина зеленого цвета, так не люблю зеленый цвет. Господи, помоги мне так, чтобы машина синего цвета. Как-то мне ее обменять? Я бы не стал вот эту байку приводить, но, как мне сказал один живой человек, он был в одном храме, и там сам слышал своими ушами, что батюшка, прошение из алтаря к Богу, по тем запискам, которые люди подали, вот такие прошения произносил. Вот такие прошения к Богу, молясь в алтаре перед престолом. Я, говорю, сначала ушам своим не поверил. Думаю, я проснулся или не проснулся, понять не могу. Изо всех сил стал вслушиваться. И точно, там идет перечень прошений, которые написали люди, вплоть до изменения цвета машины своей собственной. Ну, то есть как-то поменять эту, продать, а купить вот какой-нибудь вот такого цвета. Сплошные бытовые просьбы, сплошные. Такое, говорит, я впервые еще слышал. И как бы хорошо, чтобы нигде и никогда больше не услышать. То есть до такой степени опустить веру, опустить ее до уровня средства решения наших бытовых проблем, даже уже не только житейских и жизненных, даже бытовых проблем, это значит Бога представить служебным духом. И как будто бы этот служебный дух представлен к нам, обязан нам по нашим просьбам делать то, что именно мы хотим. Как будто бы нет креста больше, как будто бы нет Божьей воли, как будто бы перестал действовать Божий промысел. Как будто бы спасение и вечность – это уже какие-то совершенно неактуальные понятия. Как будто бы вот здесь ради всего земного Господь пришел в мир, воплотился, отдал себя в жертву, умер на кресте, воскрес. И как будто бы все это ради земного. Вот так мы с вами, находясь сейчас, вот в эти последние годы, вот страшные слова как-то говорить их не хочется, но даже в настоящее время, вот находясь в земной церкви, вот так мы слышим и видим уже совсем не то, чего нужно было бы слышать и видеть от пастырей, от архипастырей, от церкви земной. Ведь церковь же нас должна готовить к вечности. Ведь мы же должны здесь, в церкви, узнать, что мы должны сделать на земле, чтобы по окончании вот этой своей краткой-краткой земной жизни войти в жизнь вечную, блаженную. А ее как будто бы нет для нас, как будто бы она вообще не существует, как будто бы блаженной является жизнь земная. а вечность как будто бы Господь отменил. Вот так, с ног на голову, если все поставить, то кто же спасаться-то будет тогда в земной церкви? Ради чего же Господь будет здесь содержать вот этот мир, когда здесь не осталось тех, кто ищет Царство Небесного, а остались только те, кто ищет Царство Земного, благополучие земного, радости земной? Не дается, потому что нам небесное. Вот это одна из проблем, которые мешают нам в этом направлении правильно сориентироваться. Ну, во-первых, не говорит никто и почти не учит никто. Во-вторых, если даже кто-то и заговорит о Царстве Небесном, то мы же должны как-то его ощутить, как-то его представить, понять, чтобы к нему стремиться. Его же достигают только через крест. А крест всегда больно. А больно не хочется. Самолюбие отвращается от страданий, от креста, от скорби. Так самолюбие наше устроено. Кто же добровольно-то себя будет обрекать на эти страдания и соглашаться с ними? Так церковь опять учит по-другому. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Нам очень хочется, чтобы эти слова евангельские убрали вообще из Евангелия. Ну или когда читаем, чтобы бумажечку наложить на это место вовремя, чтобы проскочить мимо, чтобы не расстраиваться. И на проповеди, чтобы поменьше об этом говорили, а больше бы о благополучии. И примеры бы приводили того, как кто-то никак не мог завести семью. Страдал, искал, вот, наконец, там включились в какое-то молитвенное правило, читали акафист, раз, вдруг оно случилось. Вот, говорят, столько лет замуж не могла выйти, вот, наконец, вышла замуж. Это, говорят, достижение. Это, говорят, достижение веры, это чудо, говорят. Но чудо или не чудо? Отчасти чудо, да? Человек не мог выйти замуж столько лет. Наконец вышла замуж. Говорит, чудо же! Я же молилась, читала акафист. И, наконец, Господь мужа послал. Надо поздравить такого человека с приобретением креста. Человек стоит, улыбка до ушей, обнимаются, стоят прямо на экране. Муж такой тоже счастливый на этот момент, потому что ж камеры снимают. Они же говорят, как они достигли этого успеха. Мы, говорят, долго читали, и вот, наконец, встретились. Вот у нас теперь семья. Поздравляем с крестом. Какие улыбки будут? Через неделю, через месяц, через год, через три. Семью надо сохранить, крест надо донести. Если семья будет средством спасения, это хорошо. Тогда правильно делали, что молились. Если одним спасаться тяжело, то вдвоем, конечно, будет легче. Так же мы думаем обычно, да? Ну, работу же вдвоем легче выполнять, правда, чем одному? Да? Ну, конечно. Но любой простак знает. Или одному на плечи взвалили груз какой-то и надо тащить, или этот груз на двоих разделили. Легче же, правда? Ну, правда или нет? Какие мы наивные люди! Какие мы дети, дети неразумные! Мы же думаем, что груз-то только у меня. А вот мне вторая половина. Бог дал. Я же молился, акафист читал. Бог дал. А ну-ка разглядеть, а у нее там на спине ничего не привязано? Не хотелось посмотреть? В свое время посмотреть не хотелось. Слепенький был. Слепенький. И вот эта улыбка радостная такая до ушей, и настроение такое радужное, оно от того, что слепота, вот эта первая слепота, вот эти розовые очки, наконец-то мы добились своего счастья, желанного, долгожданного. Вот своя ноша, в народе говорят, не тянет, она нас тянула. Тянула своя ноша. Мы думали часть этой ноши взвалить на свою вторую половину. С удовольствием. Раз, взвалили. Только вторая половина пришла со своей ношей. И точно так же, не понимая ничего, половина той ноши взваливается на первую половину. Легче стало идти? Ответа нет. А трудно ответить. Почему? Потому что если бы мы были убеждены, что встретился человек, который свою ношу несет бодро, такой это в духовном плане крепкий, тренированный такой атлет, аскет. Если выражаясь языком аскетики, то надо сказать аскет. То есть так боролся, так тренировался в борьбе со страстями, столько пота и крови пролил, столько мозолей себе натер, километров пробежал, что даже добродетели в себе развил. Вот это аскет. И вот такой мускулистый в духовном плане аскет с добродетелями подхватит вот такую бедненькую, у которой ноша такая тяжелая. Вот легче ей сразу станет, правда ведь? На это все и надеемся. На это все и надеемся. Однако вместо аскета попадает рахит, который придавлен своими грузами, аскетикой никогда не занимался, занимался противоположным, тренировал страсть. Свои страсти тренировал. Даже если он уже как-то захаживал в церковь и тоже уже акафист читал, знаете, тоже уже читал акафист и тоже хотел вторую половину. А в духовном плане рахит был, больной, еще со смертельными болезнями. И вот с таким, вот если соединиться, то как? Об этом мечтали? Али нет? Мечтали о другом. И вот если показывать на пальцах, я не знаю, как бы так изобразить, чтобы было понятно, доски нет, нарисовать негде. Вот смотрите, вот два человека. Вот это тела, а вот это их души. Вот в семью соединились, вот так. Муж и жена же плоть одна, да ведь? Да. Вот соединились вот так телесно. Через общее тело вот эти души будут контактировать? Невольно, хотим мы или не хотим, открылся мощный канал связи. Через общее тело это уже не два разных человека. Это одна плоть. Итак, эту плоть надо показать вот не так рядом присутствующую. Это же муж и жена. Там же появляются долгожданные, а то и не дождавшись до заключения брака, начавшиеся телесные отношения. Покажем это вот так. Соединились накрепко. Одна плоть, муж и жена. Вот две души. Пока встречались, дружили временно. Сбегались, разбегались, в походы ходили, в кино ходили. В храм даже иногда захаживали. Эти души, они контактировали, но еще не так плотно. И всякие острые углы у каждого не были такими острыми друг для друга. Потому что здесь встретились, полялякали, потом разбежались. Потом опять своими делами занимаются. Он пошел к друзьям, к своим, которых тоже очень любит. Потому что там общие интересы основаны на страстях. Она тоже к подругам пошла, к маме, там, к папе, да хоть куда. Свободная жизнь, свобода же. Душа имеет дар свободы от Творца и пользуется этим даром. Итак, встретились, опять пообщались, опять контактировали в общине и не надоели друг другу. А если надоели, снова кто к друзьям, кто к знакомым. А вот в семью соединились, ну решились наконец-то, соединились в семью. А если теперь побежит одна половина куда-то, вторая что скажет? Приятно это будет ей. Приобрела же собственность. Жена говорит, ты куда? Ты теперь мое. Ты теперь мое. Не ходи. Он говорит, так друзья, друзья, мы столько лет дружили. Ты что, понять не можешь? Она говорит, ну не могу я тебя понять. Ты же женился. Мы же обещали в верности друг другу быть, терпеть, все, общую ношу нести. Он говорит, так я ненадолго. Мы там с ними то-то, то-то делаем. Но по пути, когда этим занимаемся, в бильярд, например, играем, мы еще пиво там пьем. Ну, культурный отдых. Мы никуда не ходим. Это же не в сауну куда-нибудь. Там никаких лиц противоположного пола нет. Ну, жена потерпит, может быть, раз, второй. Если он придет за полночь, еще и с пивным ароматом, да еще и крепко выпил с друзьями. Ну, раз, два, пять. Ну, сколько такое можно потерпеть? Скажите, жены, по-честному. Молчите, молчите, ну, недолго. По-честному сказать, недолго. Но также и у жены свои какие-то интересы могут быть. Итак, посмотрите, если телом, по закону, если закон, конечно, приняли, стали несвободны, потому что одна плоть, и жена теперь своей плотью не может распоряжаться, она принадлежит мужу. И муж своей плотью не может распоряжаться, она принадлежит жене. Честность, верность должна быть. Никуда больше нельзя со своей плотью шастать. Вот здесь один вариант остался, а там еще сколько разных вариантов вокруг. А если перед этим любили кино всякие разные смотреть на разные темы. А если любили в рекламу пялиться, а если в интернете просиживали, а если там флиртовали, тут заигрывали, там хихикали, хахакали, и все это было можно. А тут вдруг раз, разом и нельзя. Как это убрать-то все? Даже если и пообещал прекратить, то внутри-то ведь не выкинешь. Душа натренировалась. Вот одна из жен говорит, жена крестьянка, говорит, я, говорит, своему будущему мужу условия поставила. Если пить бросишь, я с тебя замуж выйду. А он никак жениться не мог долго. Ну, какие-то были у него свои сложности. Может, из-за того, что пил, никакая не брала его в мужья. Это решила взять. Но она умно поступила, условия поставила. Пить бросишь, выйду за тебя замуж. Он говорит, брошу. Ради тебя брошу. И бросил. Представляете, бросил. Целый месяц не пил. Целый месяц. И потом они поженились. Это советский еще период. Без веры. Поженились. И что за такая жена попала? Только поженились, пить сразу начал. Жена виновата. Он же завязал. Пока не был женат, не пил. Женился на ней, запил опять. Ну и так лет 30-40 примерно. Вот. Что за самоуверенность такая у жены? Откуда она взяла? Что если она поставила условие, то он его обязательно выполнит и до могилы до своей будет держать это слово. Ну, наивно ведь, правда? Вот по прошествии многих лет, да и ей самой, быстро это все стало понятно. Ну, куда денешься-то уже? Куда убежишь-то? Вот что сделаешь-то? Вот так и тянули лямку. Так вот оно, общее тело, оно налагает обязанности друг на друга. Приобрели себе, приобрели. Своей ноши мало было, еще другую приобрели на свои плечи. Откуда же эта ноша берется? Вот две души. Каждая душа обладает даром свободы, полученным от Бога. Каждая душа унаследует от своих предшественников свой груз определенный. Крест, который несет каждая душа от рождения сразу, он определяется жизнью и поступками предыдущих поколений. Некоторым не нравится вот этот ветхозаветный закон, который еще прозвучал тогда, в самом начале, когда Господь сказал, что до третьего, четвертого рода накажу детей за грехи отцов. Некоторые говорят, несправедливо, не может быть. Но вот есть один из святых, знаменитых святых, который говорит, что нет, такого не должно быть. А другие святые говорят, есть и будет до конца. Поскольку это вопрос не догматический, то у отцов могли быть разные взгляды на эту тему. И канонами он не определен. Но практика показывает, если мы посмотрим на свою жизнь сами честно, беспристрастно, как бы объективно, зная судьбы своих родителей, дедушек-бабушек, прадедушек-прабабушек, это несложно, у кого еще есть живые предки, можно узнать, или кто-то успел еще когда был помоложе, узнать, как они жили, чем занимались, как грешили, как умерли, какие у них искушения были семейные, общественные, несли, не несли веру или отрекались от веры в те тяжелые советские времена. Вот если мы это сами в себе захотели бы исследовать, что нам досталось, какое духовное наследство мы восприняли от своих предшественников, то мы бы сами могли отчасти это знать. Но необходимость жизненная порой заставляет углубиться в эти исследования. Когда человек попадет в какую-нибудь жизненную беду или даже трагедию, он начинает размышлять, если еще способен размышлять, что со мной случилось, почему я попал в такое страшное зло. И вдруг вспоминает, что он слышал про своего деда или про прадеда, например, что у него что-то подобное в жизни было. Как же так? Если было у них, зачем досталось мне? А потому и досталось нам, потому что они не понесли того искушения. Они там сломались. Попущено было Богом искушение, не понес человек. Упал, согрешил, и, может быть, это было причиной схождения его в ад. Но он успел породить своих потомков, и он там, а потомки еще здесь, на земле. за кого ему цепляться в аду? Существует вот эта связь. Естественно, неразрывная связь, как звенья одной цепи. Если на земле еще одно звено есть, то все, кто ушли туда, по причине греховности, по причине неспособности бороться, по причине слабости, немощи, уступок дьяволу, они только вот на нас и надеются, на последних. А нам чего досталось? А нам досталась тяжкая тягота. Потому что если они там, то как нам здесь на земле удержаться и не соскользнуть туда же? Мы же их потомки, и по грехам тоже потомки. И дьявол нас знает, как вести от младенчества, от самого нашего рождения. Если он увел предыдущих несколько поколений туда, то неужели он не знает все наши слабые места, которые нам передались по наследству? Вот в эту нашу душу. Цель нашего разговора – посмотреть, что в семье, как вот сочетаются эти две души в семье, когда сходятся в семью, чтобы понять, откуда бывают такие трагические последствия в семьях. Почему семьи-то не держатся? Почему они разваливаются? Почему мы не знаем, как удержать свою семью, которую так хотели, которая была так желанна, о которой мечтали столько лет, фантазировали, что все у нас будет счастливо? И вот развал. Вот еще раз попробуем, давайте еще посмотрим. Почему же так тягостно бывает? Почему так непросто сохранить семью? Что здесь происходит? Вот она, каждая душа. Она наследница всех тех дефектов, страстей, грехов до третьего, четвертого рода, как сам Господь говорит, наказание идет детей за грехи предшественников. Итак, нам здесь, родившись на земле, достается то, что не донесли наши предшественники. Вместе с этим, если в роду нашем был хоть один верующий человек, то Господь и об этом сказал, что множество родов Господь благословит, множество родов от праведника. Но если был праведник, сегодня опять люди приходят в храм и недоумевают даже, как это меня вообще к вере-то привело, говорят, как вот мои друзья, знакомые, родственники, они все далеко от церкви. Я их зову, они не идут. Они зайдут, побудут со мной немножко, потом опять год не приходят. Говорят, зачем? Я ничего там не ощутил. А другой говорит, да я и так хорошо живу. Зачем мне Бог? Говорит, близкий родственник, с которым сидели за столом, вели задушевные разговоры, помогали друг другу по хозяйству, пели песни, пили вино. Он говорит, да не надо мне веры, не надо мне Бога, у меня и так все хорошо. Вот надо же, бывает же в жизни у человека хорошо. Итак, если были праведники, то благословение есть на такой душе. Но и грешники были, наверное. Особенно мы, потомки людей советского периода, четвертое поколение тех, кто тогда отпал от веры, отрекся, храмы разрушал, кресты снимал с себя, иконы выбрасывал. Кто-то и верил, кто-то и пострадал. Итак, вот эта душа несет на себе вот эту тяготу. Она восприняла от предшественников ее. И вот это та ноша, которая тянет, которая мучит человека, которая вызывает страдания. Например, такой человек, вот даже тот же вариант брака, такой человек почему-то не может создать семью. Ну, не складываются никак отношения ни с кем. Это и у юношей бывает, и у девушек бывает. Так это та тягота, которая досталась оттуда. Это не просто так. Это тоже есть тому какая-то причина. Есть, говорят, такие семьи, у которых в каждом поколении одна девица почему-то безбрачна. Почему? Ну кто знает? Таков был замысел Божий. Если в древние времена, то известно, почему какая-нибудь безбрачная была девица? Тогда, в древние времена. Не помните, не читали? Да. Посмотрите, как у Бога все было премудро. Все работают. Детей родили. Все дети работают. Одна вот не лежит у ней душа к миру, к этому и все. Ей бы читать, ей бы молиться, ей бы в уединении находиться. Что за чадо такое? Отец расстраивается, мать печалится. Ну, кого породили, какая-то кулема неуклюжая. Так у нее наклонность оказывается другая. Ей, кажется, в другой мир надо. Так жалко же такую отдавать. Работники дома нужны. Да и что за жизнь там? Давай здесь, среди нас, родишь детей, внуков нам надо и прочее. с конфликтами уходили дети. Родители не хотели отпускать. Даже у святителя Игнатия Брянчанинова отец возражал, и очень сильно возражал. И пришлось ему на конфликт пойти с отцом. С мамой как-то быстрее примирились. Но мама есть мама. А с папой долго не происходило вот этого примирения, согласия, что он после окончания инженерного училища, когда ему предполагали, что будет служение государству, что это будет какой-нибудь человек, значимый для Родины, для Отечества, который послужит России, ну, бах, монахом стал каким-то. Ну, вот. Ну, когда царь о нем узнал, что он в монахи все-таки выпросился, он ему сказал, не хотел инженером служить Родине, будешь служить монахом. И дал ему столичный монастырь рядом со столицей и сказал, ты его должен сделать образцовым. И он там как раб сколько лет трудился. Сколько лет трудился. Климат, говорит, разрушительный был для моего несчастного тела, для моего здоровья. Там он оставил последнее свое здоровье. Там ему приходилось общаться с множеством людей, знатных, именитых. Там ему приходилось им веру преподавать таким людям. Там и монашеские заботы, настоятельские заботы. Он говорил, да все время голова болит о бревнах, гвоздях и извёшке. Ну вот, вот она жизнь какая. Обязанность была послужить Родине в таком виде. Итак, не выходит девица никак замуж, и чего-то у нее не получается. И молится, и плачет, и акафист уже все перечитала. А может быть, не было Божьего благословения ей на то, чтобы она семью создавала. Господь же видел, что для нее путь спасения самый простой и удобный был, если уж не монашество, то одиночество в миру. А у нее печаль. У нее печаль. И вот это вот ее вот эта ноша. Ноша. Страсть. Самолюбие таково, что оно хочет вот так. А подчинить свою волю Божьей воле человек не может. Вера еще слаба, не та вера. И укрепиться в вере не может. И давит его печаль, и проливает человек слезы. Плачет девица и плачет. Как бы еще голову не снесло совсем, переживают родители, что вот так замуж-то выйти не может. Ну, наконец, устроится все-таки по ее просьбе, по ее желанию. Но ведь ношу-то она при этом не скинула с себя. Наследственное действие страстей, которые она приобрела, осталось при этом. Самолюбие получило удовлетворение, да. В этом виде оно прикрылось. Но оно же от этого подпиталось. Когда самолюбие подпиталось, борьбу с ним не вели. Если перед этим оно все время сливалось в печали, человек плакал, плакал и плакал от того, что не исполняется вот эта своя воля, то, выйдя замуж, вроде бы причин-то для печали нет больше, ведь, да? Ну, решилась же проблема. Чего плакать-то теперь? Ну, так или нет? Да. А других причин не будет плакать? Вследствие вот этого желания, которого, наконец, добились исполнения, приходят другие причины для печали. И вот здесь, в браке, эта душа через общее тело теперь накрепко связана с другой душой, которая пришла со своими качествами в этот брак, со своей ношей, со своими искушениями, со своими скорбями. Ведь эта вторая душа, вторая половина тоже является потомком предыдущих всех поколений, которые тоже ей передали в наследство то, чего сами не донесли. Ладно, если кто-то из праведников был, кто молился усердно и до сих пор молится, что к вере еще такой человек придет, вот такой человек, вторая половина. Но ноша-то при этом не снимается. Если придет к вере, то хоть, может быть, с Божьей помощью понесет эту свою ношу. А если ноша очень тяжела, а если она еще тяжелее, чем вот у этой половины, своя, свою не несли, а со своей ношей пришел, а они вот так теперь соединятся. Вот эти два воза, вот эти две телеги, которые по отдельности тащить не могли чаще всего, теперь превращаются в одну телегу. Часть этой телеги на эту ложится, отсюда часть на эту ложится, а фактически две телеги вместе тащить надо. Ой, я боюсь, сейчас наговорю вам горести таких. Кто еще не замужем, тот скажет, да я никогда выходить не буду. Нет, так страсти не обманешь. Хоть чем пугай, хоть чем. Это на практике уже много раз проверено. Если человек в борьбу со страстями не включился, ему, как говорят в народе, хоть кол на башке тиши. Знаете такое выражение? хоть кол на башке тиши, ничего не понимает. Почему? Пока ему говорят, говорят, он сидит, мотает головой, мотает, вроде не спит. Ушел, через 5 минут бесы все выдули из головы как-то. Это же как пыль, оно же не укореняется. Это же как в притче. Сеятель сеет, сеет, сеет. А там чего? Вместо почвы разрыхленной, увлажненной и удобренной, там дорога асфальтом покрытая. Вороны немедленно прилетают, все склевывают. А после этого опять плачут. Опять, ну вот, вот не решается проблема. Вот попробую говорить такую кулем. Итак, соединяются два человека в семью. Телесно все навсегда. Имеется в виду под словом «всегда» земная жизнь. Нельзя больше ничего изменить здесь. То есть пойти, разорвать, свободно куда-нибудь в другое место уйти. Господь запретил. Разрушение брака невозможно. Только вина прелюбодеяния автоматически, как бы само по себе разрушает брак. Почему? Потому что вот это тело, одно из них, уходит из этого общего тела, разрывая его, не рассоединяя, а разрывая. Как бы половину того тела унося с собой, а половину своего оставляя здесь. И уходит, соединяется там с другим телом. А при соединении что получается? Соединившись с блудницей, апостол говорит, одно тело есть с блудницей. Через это общее тело происходит что? Вот и слияние душ. Вот она трагедия. Вот она трагедия. Брак-то разрушен. Это вот, а брака больше нет. Поэтому Господь и говорит, что не просто так вот это от обиды разрушается семья. Обиделись, все, ай, не прощу. Конечно, больно, конечно, простить очень тяжело. А происходит реальное соединение с телом блудницы через это общее тело, соприкосновение с ее наследственностью духовной, душевной, со всеми грехами и страстями, которые там от всех родов ей достались, и она теперь живет такой жизнью, такое вот делает. Вот хлоп, приобрели. Итак, вот эта вот ноша, которая становится общей, она может оказаться очень тяжелой. Потому что две души имеют каждая свою свободу. И по причине своей свободы каждая душа будет исполнять то, что будет ее свобода этой душе диктовать. Соединившись вместе, не только воспринимая друг от друга часть ноши, она его, а он ее ноши. Не только в этом проблема. Хотя если глубоко смотреть, то здесь бывают последствия вообще очень тяжелые. Уже вот при этом обмене тяготами друг друга. Очень тяжелые бывают последствия. Но, а дальше-то как? Вот эту свободу друг друга терпеть? Значит, душа по своей свободе желает того, чего желают что в этой душе? По своей свободе мы желаем того, чего в нас желают что? Страсти. То есть вот здесь нам аскетика очень хорошо помогает, чтобы нам понять, какие проблемы, собственно говоря, в семье-то возникают, на каком фоне-то они лезут-то, почему они так активны, почему они так страдательны и мучительны, в чем, собственно говоря, дело, почему семьи разваливаются. Если просто и ясно отвечать на этот вопрос, две свободы, одно общее тело, две души со своей личной свободой. Свобода каждой души диктуется теми страстями, которые она приобрела по наследству от своих предшественников и которые взрастила в себе здесь, в сознательном возрасте, живя на земле. Итак, если свобода одной личности, посмотрите, тело-то одно, души две, личности две все-таки остаются. И если по своей свободе, вот этот человек, вот эта половина семьи желает вот этого и диктует это страсти. А страстями управляет кто? Еще добавим для себя, чтобы там окончательно понимать, что все это совершенно непросто, что все это крайне серьезно. Я почему так с таким акцентом говорю о семье, чтобы мы сами понимали, что это не эйфория, это не брачный восторг, не мягкая постель, не улыбающиеся детки и внуки, которые всегда приносят радость. Это крест. Если мы выбираем такой способ спасения здесь, на земле, если мы верующие люди, то мы и должны так подходить к пониманию создания семьи. Одному было тяжело, вдвоем будет легче. Не будем наивно вот этот лозунг ставить наперед. Наперед. Оно может быть легче, но это надо сделать легче. Говорят, семья — малая церковь. Чего ты нам тут страхи нагоняешь? Семья — малая церковь. И все хорошо. Что хорошо? Кто глава этой малой церкви? Ага, видите? Одни говорят, Господь. Это жены все говорят, обратите внимание, мужчины. Другие жены по ошибке говорят, муж, сами виноваты будете. Попробуйте такого, послушайте главу. Он же не тот святой Адам. Он же испорченный человек, своими грехами развращенный, страстями, по наследству воспринял от своих предшественников там не знаю чего. И такого главой семьи, что ли, назовем? Вместо Христа здесь он, в малой церкви? Или как? Жена говорит, такому власть не дам. Не дам такому власть. До каких пор не дашь? Ну до каких пор такому нельзя власть давать в семье? Пока святым не станет, говорят. Пока святым не станет, я его слушаться не буду. Ну тогда вопрос другой. Зачем? Ну Господь, если Господь, сам Господь свят, что же земная церковь-то его? Вся церковь и то не всегда слушается. А? Посмотрите как. Да Господь свят, а земная церковь порой уклоняется от Бога и в ереси впадает. И о покаянии забывает. И грехи уже проповедовать может начать. И вместо спасения погибель может уже предлагать. Но тем более в семье. Ну где взять этого святого-то Адама? Он такой грешник вот. Такой грешник. Зато он расправляет плечи и говорит, я глава семьи. Бог мне дал власть. А ты обязана меня слушаться. Ты же церковь изображаешь. Церковь должна слушаться Бога. Посмотрите, так это туманно, так оттенком. Но этот глава семьи сравнивает себя со Христом, с безгрешным. Ты, говорит, как церковь земная, обязана меня слушать. И тайна эта велика, он говорит. Апостол же сказал, тайна тут велика. А что тут таинственного? Жена обязана слушаться по размышлению мужа, да и все. Во всем вообще. Ну как спасаться-то тогда? Давайте себе представим, вот этот с грехами и со страстями глава семьи, который вдруг возомнил себя Христом, он как спасаться будет? Если он будет рулить всегда и постоянно, а жена обязана его слушаться, ну как он будет спасаться? Он так в прелести и погибнет, правильно? Правильно. Жены и говорят, я не хочу, чтобы он погиб. Я его слушаться не буду, пока сам не исправится. Ну, правильное мнение. Это в христианских семьях. Это я не о язычниках говорю, не о неверующих. Это такой разброд в христианских семьях. И не только в молодых, но уже и в старых, с сединами. Когда люди умудряются спорить, так и не поняв еще, в чем же смысл-то брака? Как тут вообще спасаться-то? И никто не научит. Ну как тут спасаться? Формулировки, теоретические формулировки, всем известны. По образу Христа и Церкви. Муж – глава. Жена в послушании должна быть. Ну так, так. Муж командует, жена сопротивляется. И если во всем слушаться будет, а муж погибнет. Погибнет или нет? Ну погибнет, как он будет спасаться-то? Если во всем ему угождают, во всем слушаются его, ни в чем не перечат, не спорят. Ну как он будет спасаться? Так патриотически рассуждают жены христианки. Ведь если он так вот говорит, а это же неправильно, а я его послушаюсь, он погибнет. Я говорю, тогда лучше вы погибнете, что ли? Ну вы же не будете слушаться его. Вопрос на засыпку. Тоже погибнуть не хочу. И вот так вот мы маемся, варимся в этом котле семейном. Хомут натянуть несложно. Сбросить-то его нельзя. А тут вот эти вот противоречия двух душ со своей свободой, со своими страстями, с теми долгами, которые накопили предшественники в 3-4 поколения. Хлоп! Вот это вот все и накрыло. Вот потому так трудно в семьях, вот потому нынешние семьи так мало держатся, так быстро разваливаются, потому столько ненависти, потому столько детей-сирот, и даже в семьях, которые якобы христианские, якобы крещеные, так венчались же. Ну где же батюшка молился? Он же призывал благодать, чтобы у нас этого ничего не было в семье. Он не на это призывал благодать. Господь крест не отменяет. Искушение Господь не отменяет. И семья – это крест. Это средство спасения. Надо же по-другому понимать значение, понимать значение вот этих всех искушений, которые в семье случаются. Они же все для спасения. Итак, куда же девать вот эти две свободы? Вот они, две свободы, которые продиктованы действием страстей. У этой эти страсти вот такие свободные решения диктуют. У этого вот эти страсти свои свободные решения. Так теперь же вместе надо как-то. Вот тут вот возникает короткое замыкание. Вот тут дуга электрическая, все жжет, все палит. Ну, назовете теперь мне. Может быть, вы теперь сами скажете, я уже замучил вас этими запугиваниями. Что надо делать-то в семье, чтобы сохранить семью и спасаться еще? Вот, при такой страшной ситуации. Ну-ка.
Евангелие читать вместе.
Слушайте, вот 6, 7, 8 ответов, а точного не сказали. Да, да, да. Вот смотрите, я вам сейчас скажу одно ужасное выражение, от которого можно сесть и плакать неделю, месяц плакать, всю жизнь плакать до конца. И этот плач – это единственное средство, которое уничтожает в сердце что? Страсти. Страсти. И в первую очередь корень. Корень, вот эта гордость, как вы правильно и говорите. Если мы хотим страсти свои победить, они же диктуют нам эту нашу неправильную кривую свободу, которая мешает нам жить. И так вот мы заплачем, если мы узнаем, что мы должны делать. Не только чтобы сохранить семью, а чтобы спастись. Еще настройтесь очень внимательно. Это самый легкий способ спасения. Самый легкий способ спасения. Отцы сказали... При этом способе спасения не надо на голой земле спать, не надо страшных длинных постов соблюдать, не надо отказывать себе в жидкости, как некоторые отцы почти ничего не пили. Некоторые даже не спали, некоторые одежду носили одну в течение всей жизни, которая обветшала вся уже и ремками там была. Не надо никуда не выходить из своих пещер, не надо жертвовать всем своим имением и раздавать его нищим. Ну, интересно узнать этот способ. И вы его не знаете? Нет, это вы заплачете сейчас. Когда я скажу, вы заплачете. Этот плач поможет. Эта тема у нас в аудиоцикле раскрыта. В лекциях, наверное, в 10. По секрету вам еще рассказываю. Если не 20 там лекций на эту тему, я уже забыл. Эти темы, большей частью, взяты из книги «Илиотропион», которую редактировал и правил святитель Иоанн Тобольский. Так вот здесь, чтобы сохранить семью и чтобы спасаться, нужно одно единственное – научиться отрекаться от своей воли. Вот так. Вот так. Вот весь секрет. Итак, своя воля гибельная, это нужно очень хорошо знать. Это учение, оно существует в церкви не только в отношении семьи, и не столько в отношении семьи. Это учение в церкви существовало всегда. Потому что гордость, как корень всех страстей, и вместе с нею все другие страсти, никак и ничем больше не побеждаются, если не научиться отрекаться вот от этой своей воли греховной, которая и продиктована действием страстей. То, что мы больше всего в жизни любим, то, чем больше всего в жизни дорожим, к чему больше всего стремимся, за что больше всего боремся и готовы всем ближним, извините за это слово, даже головы оторвать, чтобы они нам не мешали. До такой ненависти порой доходят люди. Друг против друга, в семье. чтобы только исполнить свою волю. Какой кошмар! А в основании лежит что? Своя греховная воля. И тогда она имеет такую страшную убийственную силу, когда мы эту волю, греховную, страстную, бесовскую, примем и сделаем своей целью. Вот и все. Вся тайна здесь. И опутывает бес ум человека, и человек уже ничего другого не принять, не помыслить не может. Фактически он здесь становится неверующим человеком. В эту минуту для человека нет Бога, нет ада, нет суда, нет смерти. Ничего не действует на человека. Своя воля. Гордость. Гордость помрачает ум. Начинается все с тонкого движения внутри сердца, с тонкого помысла, который приходит в нашу несчастную голову. И все это действует без. Соединяя помысел с чувством сердца, которое он же разжигает через соответствующую страсть, когда это соединится, когда прилог сочетания и сосложения произойдет, и человек примет свою волю как цель, которой нужно добиться, все, никто рядом стоять больше не должен. Все. Вот такое отупение, такое помрачение ума. Итак, аскетика, христианство учит нас, что научиться отрекаться от своей воли – это самый легкий способ спасения. И никаких больше тягостных, мучительных подвигов не потребуется, если будет вот это. Потому что все подвиги, по сути, которые назначаются в христианстве, они только для того и нужны, чтобы связать вот эту свою волю, научиться от нее отрекаться. И если они не дают главного, главной цели, главного достижения, то это средство, во что нам обернется. Не в благое спасительное последствие, а все эти подвиги, вся эта внешняя аскетика, если она делается не ради отречения от своей воли, тогда во что она нам обернется? В прелесть. В прелесть, в самомнение. Потому что эти подвиги, они заставляют человека мнить о себе. Вот он же чего достиг. Он может, а те даже не могут. Он кого-то опередил, обогнал, или хотя бы уже достиг такой-то ступени, которую достигали, вот слышал, те святые, я уже почти там. Вот она прелесть. Итак, в книге «Ретропион» открываются эти удивительные тайны. Что если мы научимся, всего лишь научимся одному простому делу, научимся отрекаться от своей воли, считая ее всегда гибельной, греховной, основанной на страстях. Только та воля может быть спасительной, которая основана на чем? На евангельских заповедях. Вот если мы Евангелие пытаемся исполнять, то такая наша воля может быть спасительной. И то, пытаясь исполнить евангельский закон, мы должны делать какое-то намеченное нами дело в соответствии с той обстановкой, в которой мы находимся, учитывая тех людей, которые их мнение, которые рядом с нами. Потому что вот здесь, в семье, одно тело, одна плоть, и души вот так переплетены. И если одна душа решила исполнить такую-то евангельскую заповедь, отдать, например, все, что в шкафу висит, чтобы загладить свои грехи. А вторая половина ужасается и говорит: «Ты что, меня нагишом хочешь оставить?» Такие факты есть. Добродетельный муж, который хочет спастись одним разом, решил вдруг сделать ревизию домашнего хозяйства и начал не со своего гаража, не со своей машины, начал со шкафа, в котором, извиняюсь, шмотки жены висят. «Зачем тебе две шубы?» – он говорит. «Зачем тебе двое сапог?» И начал ревизию женского имущества. «Ну что бедная жена сделает? Две же души, две свободы. А вторая еще не готова к этому. Она говорит: ты что, с ума сошел? Тебе в больницу надо. Ты, говорит, уже все перевернул. Ну какой ты верующий человек? И плачет. Ладно, если в драку еще не кидается. Или заявление в милицию напишет. Ну, разные жены бывают». Вот, то есть вот даже такие поступки, вот такая решимость освободиться вообще от всего земного, она не может быть совершена в отдельности. Вот второй своей половины. Или вдруг какая-то жена, имеющая детей, заявляет своему мужу: «Я собралась в монастырь». Он говорит: «Что с тобой? Ты с ума сошла?» Он говорит: «Я детей с собой тоже заберу, не беспокойся, на тебя их не уставлю». Ну, как перенесет это вторая половина? Ну как? Вот всякие такие решения экстремального характера нельзя в семье принимать в одиночку. Для того и нужен второй здесь, второй. Мы же спасаться в семье должны, чтобы вот эту свою волю, которая кажется сегодня точно спасительной, надо было бы согласовать, если уж с Евангелием не умею согласовывать, с кем хоть надо согласовать-то? Со второй своей половиной. У нее, потому что своя свобода есть. Она еще в своем состоянии, у нее еще свои страсти. У нее еще нет таких высоких добродетелей, как у мужа, который решил все имущество раздать. Она говорит: «Квартиру тоже продадим. Жить-то где будем?» Так крайности заносит, прямо заносит. Я привожу такие крайние какие-то вещи, но там в промежутке от ничего не делания до каких-то таких высот там столько всяких вариантов вот этих искушений, и придумывает их бес. Итак, отречение от своей воли, не подвиги от нас ждет Господь, не полной нищеты, не раздание всего имущества, не продание квартир, а отречение от своей воли. Потому что во всех тех добровольных лишениях, которые мы сами себе назначаем, мы быстрее прелесть хватанем. И проверяется это очень просто. Вторая половина не терпит этого. Она как якорь для этой дырявой лодки, которая собралась плыть в море, в шторм, и переплыть его. Дырявая лодка. Вторая половина как якорь, брошенный и зацепившийся за дно. «Не дам», говорит. «Не дам, мое». Вот. «Ты иди куда хочешь». В конце концов, жены говорят: «Иди куда хочешь. Все, видеть не могу, терпеть не могу». Верующие, в верующих семьях. Ну, хорошо, если есть общее основание. Общее основание. Общее основание – это вера, правильная вера. Не та, которая у нас в голове бродит, как брага. Пока еще бродит, на страстях пока замешана, потому что. Хорошо, если есть человек рядом, к которому можно обратиться и сказать: «Я вот в этом деле не свихнулся, или я все-таки свихнулся, как мне жена говорит». Послушает его кто-нибудь, который уже прошел эти все этапы брожения, он говорит: «Свихнулся, точно. У меня ведь тоже такое было, тоже все отдавал, все куда-то там туда-сюда. Зачем? Ну, гордость только свою подпитал. А потом терпеть никого домашних не мог. Вот сделал вот это дело, подвиг совершил. А чего потом терпеть домашних-то не может? А где кротость? Если благодать приобрел вот таким подвигом, подвигом отречения от всего земного, а ближних терпеть не может, служить ближним не может, вот же очень легко же проверяется, какой я такой великий подвижник. Вот они мне слово, я 10. Они мне что-нибудь сказали обидное, а я обиделся. А еще по нем 3 дня простить не могу. А еще выговариваю, еще требую чего? Чтоб извинились передо мной, да? Пока не извинитесь, не прощу. Вот бы так Господь требовал с нас, чтобы было-то. Первым бы мы сами-то в ад и пошли. Итак, вот здесь, в семье, поскольку так все сложно устроено, такая наследственность духовная дается каждой душе от своих предшественников, такой свой крест, такая своя ноша, и здесь это все соединяется, то здесь порой не облегчается вот эта телега, а утяжеляется. Такая правда. И здесь надо научиться отрекаться от своей воли, иначе семью не сохранить. Еще раз подчеркну, это учение Церкви. Это самый, как отцы сказали, легкий и удобный путь спасения. В книге «Евлотропион» даже приводится пример такого монаха, который был, как все обычные монахи в монастыре, ничем особенным не отличался. То есть также точно правила выполнял, а не более, чем другие. Столько же спал, а не менее, чем другие. Так же ел и не отказывался от своей пищи. Но вот ему дали послушание быть в больнице, в монастырской, ухаживать за больными. И вот больные стали замечать, когда этот монах дежурит и приходит туда, в больницу, если кто-то прикоснулся к его одежде, то исцелялся. Один исцелился, не понимая, как и что. Здоровый ушел, второй исцелился, больных снова подвозят. Наконец они стали размышлять, что происходит. И догадались, что как только прикоснуться к одежде этого монаха, так исцеляются. Чудотворец такой заявился. Слух о нем разнесся по всему монастырю. Вы уже читали эту историю, наверное, зря я повторяю? Не читали? Но зря вы не читали книгу «Элеотропион». Уникальная книга вообще. Как книжка называется? На ней, на обложке обычно рисуется подсолнух. Как мне кажется, это греческое название подсолнуха – «Элеотропион». «Элеотропион». И вот так обычно с обложкой с такой и издают. То на голубом фоне, то еще на каком-нибудь другом фоне. Но обязательно подсолнух. Свидетель Иоанн Тобольский, Элеотропион. Говорят, не он сам написал эту книгу. Говорят, он ее взял у кого-то из западных авторов. Но он ее переделал под православие. Так сказать, подточил. Подточил. Убрал все места соблазнительные. Наверное, добавил что-то свое. Он ее редактировал. И так что сделал ее православной. Там только есть один такой соблазнительный момент, когда там встречается несколько цитат из Фомы Кемпийского. Знаете такого? Святитель Игнатий, которого ругает. Его ругает святитель Игнатий, Фому Кемпийского. Так вот, в те времена эта книжка еще не была переведена на русский язык, и митрополит Иоанн Тобольский, когда редактировал эту книгу, он еще не знал целиком трудов Фомы Кемпийского и не мог сделать точных выводов. Но те цитаты, которые он приводит со ссылкой на Фому, они, если их отдельно вот так вот читать, они здесь в этот момент не противоречат православному пониманию спасения. Поэтому то, что ставится в вину здесь митрополиту Иоанну, это нужно со снисхождением пропустить и не бояться этого. В основном, в остальном, вся эта книжка представляет из себя уникальную ценность для современных христиан, потому что мы такие немощные, что мы не можем подражать древним ни в чем, ни в чем. Но только в одном можем – научиться отрекаться от своей воли. Хорошо выучив теоретически опасность своей воли, гибельность ее, греховность своей воли и необходимость научиться от нее отрекаться. Необходимость согласовывать свою волю с божественной волей. Тогда нужно научиться определять Божью волю. И если мы видим здесь в каком-то событии Божью волю, а своя противоречит ей, то что надо делать? Ну, от своей отрекаться. В любом случае отрекаться. Если я пойду против Бога, как я буду спасаться? Вот Божья воля такова. А у меня есть своя воля, которая ей противоречит. Так что надо делать? Согласовывать свою волю с божественной волей. Потому подсолнух-то там и нарисован. Знаете, у подсолнуха, говорят, есть одно свойство природное. С утра он шляпой смотрит на восток, а по ходу движения солнца он свою шляпу все поворачивает по ходу движения солнца. Удивительное растение, да? Так вот, согласование человеческой воли с божественной вот так и должно быть. Вот так. Наподобие подсолнуха, который всегда смотрит на солнце. Всегда. Как бы оно ни шло, куда бы оно ни шло, он всегда за ним. Так нам надо так же. Потому что одна только божественная воля спасительная. Вот по теории ведь понятно, что от своей воли нужно отрекаться, да? По теории понятно. Теперь остается последнее. Ну понять, где она божественная воля? Вот есть какое-то свое желание. Это мы опять про семью. Уж раз начали, давайте тут и будем кувыркаться. Про семью. Вот есть одно свое желание какое-то, которое хочет выполнить вот эту половину. И убеждена, что так и надо все, так и хорошо. Но Господь знает, что это желание неправильное, ошибочное. Оно от гордости исходит. Господь-то же видит, кто навязал-то это желание. Бес навязал. А человек не понимает в себе действия страстей, не различает свои чувства и помыслы еще не умеет фильтровать. Евангелие не знает, толкование на Евангелие не изучал. И вот такой герой-патриот нашелся, уже спасаться решил. Ну так мы всегда, все первые годы так и делаем, к сожалению. И так появилось такое желание. И он бы его выполнил непременно, но если бы один был. А есть якорь, вторая половина. И вот когда вторая половина противится вот этому желанию и не дает вот это благочестивейшее желание исполнить, чтобы спастись разом, вторая половина раз и тормозит. Тормозит, вето накладывает. Право вето у нее есть. И вот тут вот этот горячий. Он должен подумать, так, если моя жена так противится вот этому моему желанию, Господи, а не ты ли это препятствуешь исполнению мне моей воли, потому что она тебе не угодна? Потому что жена в данном случае вот уперлась, как говорят, рогами, и ни в какую, говорят. Ну что ты за христианка? Да это же вот так надо, заповедь же такая. И начинает он ее принижать всячески, трамбовать это так, убеждать. Она уж было согласиться, а она утро говорит, нет, я всю ночь думала, все равно я с тобой не согласна. В монастыри не идем, в миру спасаемся дальше. Итак, вторая половина здесь вполне может выражать Божью волю. Посмотрите, как премудро действует Бог. Мы же хотели в семье спасаться. Мы же должны понимать, что семья – это крест. А если мы еще и таинство брака приняли, над нами его совершили, мы что сделали-то в этом таинстве? Мы отдали себя, свою семью Богу в руки. Господи, спаси нас. Но если мы на таинстве брака об этом не думали еще, не понимали, ну хоть потом надо это понять. Надо это все осмыслить когда-то. Иначе мы так и не поймем вообще, зачем мы в семью-то собрались. Ни счастье, не ловить земное счастье, ни экстаза достигать там тогда, когда хочется и как хочется. Ни богатство наживать. Спасаться же. Но если так, тогда Бог будет действовать через свободную волю каждого человека ради спасения. Если здесь своя воля взяла верх под управлением бесов, то в этой воле Господь может не запретить бесам в противоположном направлении ее вот так вот направить, и все. Не будет противоречия, тогда вот эта ошибка не будет совершена. Хотя бы так. И здесь нужно, увидев вот это сопротивление второй половины, ну сказать себе, взять паузу, сказать себе, Господи, я, может быть, действительно в помрачении, может, это бес меня соблазняет на эти дела. Господи, может быть, Твоя-то воля не такова, а я ее не знаю просто, я убежден, ошибочно. Господи, я тогда приостановлюсь. Не пойду же я трактором, не поеду же по своей второй половине. Она же не может это принять. И так, хотя бы таким образом, и то Господь может остановить наше неправильное желание. И вот согласование своей воли с Божественной волей, увидев в сопротивлении второй половины Божью волю, которая противна моему желанию, это поможет инициатору замедлиться, остановиться, подумать и помолиться, пойти хотя бы с кем-то посоветоваться. Рассудите нас. Ну скажите, прав я в этом своем желании или нет? Напрасно она мне противится? Или она действительно препятствует моему греху, который я не понимаю, что он грех? Тогда, если увидеть Божью волю в противодействии второй половины, тогда надо, конечно, от своей воли отречься. И вот таким образом спасение в семье, оно дается удобно, оно дается хорошо, когда человек научается отрекаться от своей воли, стараясь во всем свою волю проверять, согласовывая ее хотя бы со второй половиной, думая, что, может быть, через вторую половину Господь покажет, то я делаю или не то. И здесь уже то выражение «семья – малая церковь», в которой глава семьи Господин все решает и абсолютно во всем прав, думает, что прав, он попадает в состояние прелести. Потому что он еще не может выполнять функции главы. Он еще глава помраченная. И хоть есть вторая половина, хоть ее-то несогласие и противодействие, то уже нужно рассматривать как несогласие Божьей воли с моей волей. И таких случаев в семьях достаточно много. Я вам скажу по секрету, что больше половины проблем, которые возникают у прихожан, они связаны с семьей, с семьями. И семьи, и дети, и все разнообразные там вопросы, которые тут, их больше половины. Вот люди, когда обращаются с какими-то серьезнейшими сложностями со своими, то много-много таких случаев, когда дело идет о семье, взаимоотношениях внутри семьи, взаимоотношениях между мужем и женой. Во всех-всех-всех отношениях, какие только можно придумать в семье. Вот так все серьезно в наших семьях.